Итак, вот то, что предложено здесь, вот в этой главе, в этих стихах, во второй главе послания Петра, 17 по 22 стих, ставит нас действительно перед очень серьезным вопросом еще и еще раз посмотреть на проблему лжеучителей, лживость лжеучителей и их разрушительное влияние. В этом тексте можно просмотреть четыре мысли, если вы бы изучали, может, вы увидели больше или меньше, это вопрос второстепенно, какие мысли. Самое главное, что мое желание вместе с вами еще раз посмотреть на то серьезное библейское предостережение, которое мне и вам дано относительно лжеучителей. Чтобы, для чего это все делается? Если Бог пролит жизнь, мы дальше будем говорить на первые стихи 3 главы, где Петр говорит о том, что я хочу через напоминание помочь вам, чтобы сформировалось мышление не замаскированное, чистое, не запятнанное. Но об этом мы будем позже говорить. Поэтому то, о чем мы говорим и сегодня прочитали и будем говорить, оно будет помогать нам мышление правильно формировать. Чтобы мы реально понимали, не восторгались, ой, какие хорошие слова, ой, какие замечательные, смотри, какие мысли, да ты посмотри, как он проповедует. Друзья мои, мы об этом будем сегодня говорить. Не всякие красивые слова, это правильные слова. И Писание нас об этом предупреждает. Итак, лживость лжеучителей и их разрушительное влияние. Первое, что здесь можно увидеть в прочитанном тексте, это лживость притязаний лжеучителей. Что это значит? Они хотят быть большими при всем том, что внутри они пустые. Вот эту мысль здесь доносит Петр. Давайте снова обратим внимание на интересную фразу, которую мы прочитали в 17 стихе. Это безводные источники. Немножко по-другому звучит, если так можно сказать, дословно с языка оригинала, с греческого, эта фраза. Они есть источники безводные. Я понимаю, что поверхностно вроде бы разницы нет. Особого отличия, друзья. Но насколько позволяет мне мои возможности, я вижу здесь очень серьезные мысли. Вот именно в этой фразе. Они есть. О ком идет речь? О лжеучителях. Им вся глава посвящена. Они есть источники безводные. Интересно, это сильное выражение, утверждение. В русском тексте нет глагола. Это безводные источники. Но наличие глагола вот на языке, на котором был написан Новый Завет, более сильным делает ударение. Это не просто, они есть, это состояние их. И что здесь можно видеть? Лжеучитель претендует на того, кем он не является. Это выражение «источник, но безводный». Вы понимаете, да, это выражение? Это безводные источники. Вот внешний вроде бы на источник похож, да? Но внутри там абсолютно ничего нет. Видимость очевидная, внутренность или реальность нулевая. Вот так можно было бы другими словами передать то, что здесь Петр доносит. Итак, лжеучитель, друзья, обратите внимание, видимость очень привлекательная, очень обширная, вернее, очень сильная внешняя, но внутри нет содержания. Друзья, это пишет для нас Петр. Для чего? Чтобы мы понимали, что не всякая красота пышная и красивые слова имеют, есть за этими словами что-то, какая-то сила, какой-то источник. Простые слова, друзья. Облака безводные. Вот в жаркую погоду, ну, наверное, в жизни каждого из вас наблюдали такую картину, особенно если вы занимались садами и огородами, то когда нужен дождь, вы его ждете, вот тучка, ой, наверное, дождь, а тучки прошли и дождя-то нет. Потому что вот эти облака, никакой воды там нет. Вы, наверное, испытывали это разочарование, правда? Оно для вас знакомое, ну, если вы занимались садами и огородами. Друзья, вот об этом идет речь. Вот внешне вроде бы, о, великое что-то, а он пустой. И это оценка Писания. Мы говорим о лживости и притязании лжеучителей. И надо отметить, что Петр здесь еще одну фразу интересную употребляет, которая показывает еще одну грань внутреннего испорченного состояния лжеучителей. Действия этих лжеучителей продиктованы не здравым смыслом, а зависимостью от греховной природы. Вот это выражение, которое почитали, это туман, тучи или туманы, туманности ветром гонимы. Я цитирую здесь уже переводные слова с языка оригинала. Это облака, безводные источники, это тучи ветром гонимые. Вы, наверное, понимаете это выражение. Вот если нет ветра, тучки не двигаются, правда? И вот о чем здесь говорит Петр? Эти люди, когда они пышные говорят, они говорят, не исходя из здравого смысла, не исходя из того, что они на твердом основании стоят. То, что они говорят, это продиктовано влиянием их греховной природы. В прошлый раз, помните, мы говорили, интересное выражение, как они просто глумятся над людьми, они пиршествуют с вами, помните наше интересное размышление? Они вместе с вами пиршествуют и говорят, ну как мы вас обвели? Смотрите, вы на нас смотрите, о, величина. А внутри-то они понимают, что они пустые. И смотря на то, как пред ними начинают просто даже боготворить их верующие, они смеются, говорят, ну как мы вас обвели? Мы говорили, что это тоже неприятные вещи. Но об этом Писание говорит, чтобы мы понимали, друзья, как правильно к таковым людям относиться. Почему вот эти грани или поведения, черты характера лжеучителей здесь представлены, чтобы мы понимали. Я смею сказать, что хотя бы есть одна грань из того, о чем мы говорили, и сегодня будем говорить, присутствует в человеке, будьте внимательны, не заболел ли этот человек уже лжеучением. Вот о чем, друзья, здесь идет речь. Это не обязательно, что лжеучитель всем букетом того, что здесь представлено, обладает. Но, понимаете, болезнь, вот любая болезнь, она начинается с, может быть, незаметного, да? Вот вирус попал в здоровый человек, вроде бы ничего, никаких проблем, но вирус уже сидит там. И вот чем больше он сидит, этот вирус, тем больше он поражает организм. Поэтому, может быть, кто-то, может быть, я, может быть, вы, простите, если подхватили вируса лжеучения, то неудивительно, что вот эти черты характера могут у нас проявляться. Давайте пойдем далее. Итак, лживость притязания лжеучителей. Они пытаются представить из себя великих, но по сути за ними ничего не стоит. Следующая, вторая мысль, которую здесь можно увидеть, это справедливое воздаяние лжеучителя. Я обращал внимание на то, что очень часто в этой главе, очень часто, идет описание какой-то черты характера или проявления лжеучителя. И тут же стоит упоминание о воздаянии. Я себя спросил, задавал вопрос, почему? Ну, один раз сказал бы Петр, что их всех ждет мрак. И достаточно, это уже понятно, что слово-то не меняется. Почему об этом постоянно напоминается? Друзья, я для себя вижу только один ответ, мне и вам напоминание. Несмотря на то, какая черта проявляется, да, лжеучение, наказание будет. Вот это важно, друзья. Очень частое упоминание о наказании лжеучителям подчеркивает Божью неизменность. Наказание обязательно будет, несколько мыслей на этот счет. Им обеспечен и сохранен мрак тьмы. Мы читаем во второй половине 17 стиха. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Это неизбежная участь. Друзья, вот попробуйте теперь соединить вот эти две, на наш взгляд, несовместимые вещи. Человек настолько привлекательный, у него масса последователей. Он говорит просто замечательные вещи. Это с одной стороны. А с другой стороны ад. Вы можете совместить эти вещи? Вот они трудно совмещаются, правда? Но Писание прямо говорит. При всем том, что человек внешне привлекательный, но если внутри он пустой, только ад. И он уже приготовлен и хранится Богом. Вот язык оригинала, грамматика, текст очень четко подчеркивает это. Ничего уже не изменится. Друзья, мы не оговариваем вопрос покаяния. Понимаете, потому что он здесь не рассматривается. То есть, если вот так дальше будет человек продолжать, ему гарантирован мрак вечной тьмы. Ну, вам знакомо выражение? Масло масляное. Вот что-то подобное здесь. Тьма, мрак тьмы. Ну, получается, как бы усиление. Да чего это, друзья? Чтобы показывать, что показать, настолько это тьма, насколько это страшно, настолько это ужасно, что даже не представляете. Ну, позвольте такими простыми словами передать эту мысль. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Конкретная причина мрачного воздаяния. За что За что? Друзья, и это важная деталь. За что такое страшное наказание лжеучителей? За что? Петр очень ясно пишет. Давайте обратим внимание на 18 стих. Стих 17 мы прочитали. Это кто они? Дальше им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, потому что, или за что, другими словами, за что им гарантирован мрак вечной тьмы? Стих 18. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Очень интересно, друзья. Давайте, раз Писание подчеркивает, выделяет, вот за что им будет это наказание, чтобы мы реально понимали, что лжеучение, опасность его, я смею сказать, не столько может быть в информации, которую люди доносят, сколько во влиянии, которое это оказывает на других. И вот об этом здесь говорит Петр. И, друзья, Петр, на мой взгляд, выступает действительно как пастырь. Он в первом послании пишет: «Пастырей ваших умоляю я как сопастырь». Он выступает как сопастырь. Немножко позже мы коснемся важной мысли. Петр очень сильно беспокоится за то, что любое отклонение от истины сразу влияет на молодых верующих. Вот почему, друзья, важно бить в колокол, вам знакомо, наверное, это выражение. Вот почему важно бить тревогу. Да пусть он проповедует, что он хочет, подождите, не торопитесь. Если это лжеучение, то оно имеет очень страшные последствия на молодых верующих. Немножко, друзья, давайте об этом надо будет сказать, потому что мы прочитали слова. Трагичное влияние лжеучителей на молодых верующих, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Чем они улавливают? Через вот эти пышные надутое пустословие. Ну, слово надутое – пузырь, вам понятно, да? Пузырь или шар огромный, а веса никакого практически, правда? Видимость вроде бы большая. Друзья, снова повторяется эта мысль. Настолько надутые мысли, настолько пышные слова произносят лжеучители, что людям, у которых нет навыка, очень трудно сказать, что это неправда. Вот, друзья, о чем идет речь. Вот это надутое пустословие к чему не приводит? Друзья, оно, вот это надутое пустословие, за которым ничего нет, пустота, красивые слова, но без смысла, без внутреннего духовного содержания. Они приводят к тому, что уловляются в плотские похоти и разврат те, которые только что пришли к Богу. Друзья, вот трудно это тоже мне понять до конца. Человек просто пустые слова там, ну такие воздушные слова произносит. Но вот эти воздушные слова, лишенные смысла, к чему они приводят? К тому, что людей тянет к разврату. Вы понимаете, кого? Кого? Которые недавно пришли к Богу. Вот вдумайтесь, друзья, просто в эту мысль. Надутые красивые слова произносят. Ух ты, ты посмотри, аж заслушаешься, как он говорит. Но посмотрите, Писание очень спокойно на эту картину смотрит. Эти пустые слова, которые для кого-то кажутся, ух, вот это величие, вот это сила Божья, да? Они имеют разрушительное влияние. Почему, друзья? Я выскажу свое предположение. Потому что там нет основания. Люди от чего говорят? Что говорит Христос? От избытка сердца говорят. Даже если он говорит, я думаю, что вы прекрасно понимаете, вы можете отличить человека, когда он говорит, когда слова исходят из сердца и когда слова исходят из ума. Вы можете хотя бы в общих чертах отличить одно от другого? Я думаю, да. Я думаю, да. Так вот, друзья, пустословие, пустое, воздушное, оно имеет очень негативное последствие. Как-то неудивительно, но оно содействует тому, что тянется душа, которая только что освободилась от греховной зависимости, тянется к похотям. Удивительно, друзья? Мы пойдем дальше, но эту мысль, пожалуйста, сохраните. Молодым верующим очень трудно увидеть пустоту воздушных слов. Последствия влияния воздушным пустословием. Они уловляют, это выражение уловляют, вовлекают, очаровывают. вовлекают плотские похоти и разврат тех, которые только что пришли к Богу. Друзья, обольщение, слово обольщение понятно. Что значит обольщение? Человеку нравится, но он не понимает, что это опасно. Вот это можно назвать обольщением. Человеку нравится, но он не понимает, что это опасно. Ну, вспомните, пожалуйста, вот у вас есть дети, и вы прекрасно понимаете, когда ребенок берет какую-то опасную вещь, она красивая для него, да? Но она опасная. Он не понимает, что здесь опасность. Друзья, аналогична мысль и здесь. Молодым очень трудно, имеется в виду недавно пришедшим Богу, очень трудно отличить, увидеть вот эту вот фальшь. Обращенный, только выбравшись из заблуждения, возвращается в него опять. И здесь интересная мысль, это мое размышление. Исходя из того, что Петр пишет, я для себя, друзья, делаю вывод. Лжеучители абсолютно не волнуются и не думают об обращенных. Им все равно. Вы понимаете, друзья, трагичность? Их рабство, они рабы. Помните, мы раньше говорили, ветром гонимые, да? Они рабы своих греховных страстей. Поэтому, вы понимаете, если человек раб греха, какое ему дело до духовного возрастания? Он когда-то будет об этом думать? Никогда. Не так давно говорили об одном таком трагичном человеке. Говорит, знаешь, вот придет в церковь, беды наделает, разваливает церковь, ему все равно, что люди недавно покажутся, уходят. Ему все равно. Он абсолютно этого не понимает. Идет в другую церковь. Друзья, я думаю, как раз таки вот о такой категории людей здесь идет речь. Друзья, страшная вещь. Красивые, вроде бы, правильные слова, но за этими словами кроется греховная, испорченная природа лжеучителя, которому все равно он не думает о возрастании тех, которые только пришли к Богу. Хочу здесь для себя и для вас сделать некоторые уроки. Исходя из этого, мы пойдем дальше. Но, друзья, очень важно, уроки, несколько моментов. Воздушные лжеучители, ну, слово воздушные понятно, да? Воздушные лжеучители – трагедия для недавно уверовавших. Это явно прослеживается из этого текста. Далее. Воспитывайте, защищайте обращенных и разоблачайте лживых. Вы понимаете, что Петр здесь доносит простую истину, что эти воздушные учители, они опасны для людей, которые только что пришли к Богу. Что должны делать те, которые давно в церкви? Кто считает себя духовно зрелыми, что должны делать? Это важно, друзья. Воспитывайте, защищайте тех, которые только что пришли к Богу, и разоблачайте вот эту ложь. И бояться эту ложь не надо. Еще один урок. Лучшее средство – учить церковь и пребывать в учении. Мы много об этом говорили. Вот чем действительно больше мы находим, пребываем в учении, в Писании, тем больше становится понятен Божий характер, Божья забота о нас, которая до нас через тексты, которые мы с вами рассматриваем. И еще один урок лжеучителю – не избежать наказания завтра, но сегодня они действуют. Вот эти несколько уроков из того, что мы только что рассмотрели. Друзья, я еще раз напомню, эти уроки очень ценные. Воздушные лжеучители, они есть. Обратите внимание, Петр не говорит, что, ну, предположим, они могут появиться. Они, вероятно, могут появиться. Петр говорит о лжеучителях, как о реальных личностях, которые есть, которые проявляют себя, и которые вот такие вот последствия проявляют. Итак, воздушные лжеучители – трагедия для недавно уверовавших. Воспитывайте, защищайте обращенных и разоблачайте лживых. Лучшее средство – учить церковь и пребывать в учении. Лжеучителю не избежать наказания, но это завтра, а сегодня не действует. Еще две мысли хочу предложить вам, исходя из прочитанного текста. Лжеучитель обещает свободу слушателям, будучи сам рабом. Напомню себе и вам стих 19. Обещают им кому? Кому? Недавно верующим. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Петр очень ясно говорит о том, что лжеучитель Это побежденный раб разврата и похоти, при всем том, что внешне он привлекательный. Вот трудно совместить, правда? Порядочный человек, красивый, хорошо говорящий, и вдруг внутри испорченный до неузнаваемости. Вы можете это представить, друзья? А представлять не надо, Писание об этом говорит. Поэтому, друзья, не надо, это не значит, что теперь в каждом надо видеть лжеучителя. Обратите внимание. Но мы призваны это понимать, чтобы, повторю, когда что-то из того, о чем мы говорим, начнет проявляться, чтобы мы понимали, что это завтра может привести к серьезной трагедии. Будут действительно люди соблазняться, будут люди уходить действительно от Господа. Кто? Во-первых, будут уходить слабые люди. Вот этим воздушным людям, лжеучителям, им все равно. Им души не нужны. Почему? Потому что грехом они водимы. А когда грех заботился о духовном возрастании? Скажите. Не было и не будет такого. Вот почему это происходит. Итак, лжеучитель, он сам раб. И Петр безбоязненно говорит об этом. Так если он раб похоти, как он может людям указать на свободу от этих похотей? Вы понимаете? Свои идеи, пропитанные рабством желаний, выдают за свободу. Ну, пародию такую можно представить. Вот человек, ну простите, достаточно полный, пришел к студентам читать лекцию о похудении. Вы понимаете, да, вот эту пародию? Вот то же самое здесь. Они рабы, они пропитаны вот этим рабством, а людям обещают свободу. Друзья, это серьезная трагедия. Конечно, говоря об этом, мое желание, друзья, не критиковать кого-то, не против кого-то направлять наше рассуждение, но то, что вижу в Писании, оно сразу притягивает моменты, с которыми мне в моей жизни приходилось соприкасаться. Я снова и снова понимаю, это не пустое, друзья. Один очень-очень маленький пример. Молодой человек, который настолько так вот, ну, возвышенно говорил о свободе, ну, там касалось вопроса изгнания бесов, и вот он такой, ну, герой, ну, бесы от него, как черт от ладана разбегаются. Ну, такое состояние, вот такой, да-да-да-да-да-да-да. Ну, представляете, вот когда общаешься с ним, думаешь, ну, действительно величина. Я никогда бесов не изгонял, хотя присутствовал, но достаточно, скажу прямо, тревожная ситуация и очень серьезная ситуация. Тут вдруг молодой человек, настолько он так уверенно себя чувствует, ну, один из братьев говорит: брат, ну пойдем, вот у нас здесь есть сестричка одна, ну, скажем так, сестричка, ну, там у нее проблема с бесами. И вот этот человек, который очень возвышенно говорил о том, ну, он их, знаете, как налево-направо разгонял этих бесов, ну, так он представлялся. И когда ему конкретно предложили, вот реальный случай, у нас не получается решить вопрос, пойдем, у тебя, как видно, есть сила, пойдем, выйдите. И все стало понятно. Человек пустой, он просто, ну, действительно где-то вот модно говорит, есть модные вещи. Я скажу прямо, что для славян в Америке очень есть модные вещи. И те, кто хотят подняться среди славян, я сам славянин, поэтому говорю о славянской природе, они знают вот эти вот вещи и начинают просто о них говорить. Все. И он становится своим для слушателей. Друзья, но это воздушный учитель. Говорить нужно, есть выражение «ложка к обеду». Говорить нужно о том, о чем сегодня надо говорить. Нужно сегодня проповедовать Евангелие, а не говорить то, что нравится людям. Итак, друзья, чтобы у нас не получилось так. Друзья, любите Господа, любите Господа. Мы проповедуем об этом? Да, проповедуем. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы последний раз, проповедник, говорили, надо любить Господа, вы хоть сами его любите? Мне страшно становится. Господи, хочу любить, но не получается, честно скажу. Как я могу говорить, любите, любите, когда сам ты не живешь этим? Понимаете, друзья, вот суть-то проблем. Итак, чтобы не получилось так, что мы, скажем так, очень полные люди, но читаем лекцию о похудении. Друзья мои, мы можем передать людям только такого Христа, которого мы сами имеем. Вот это, друзья, важно. То, о чем мы говорим, оно исходит из состояния сердца нашего. Если оно воздушное, для людей, которые немножко, ну, более зрелые, понятно, что это просто воздушные слова. Итак, повторю свои идеи, пропитанные рабством желаний. Эти люди выдают за свободу. Каковы их приемы? Вот вдумайтесь, друзья, вдумайтесь слова. Вот с чего, на мой взгляд, сегодня все это начинается? Как-то недавно имел разговор с братьями, ну, говорит, на встрече собрались братья, проповедники, ну, и очень открыто стали говорить, друзья, мы в этом от Писания отступили, в этом от Господа, ну, от Писания, не от Господа, от Писания отступили. Я спрашиваю, что дальше? Ну, вот вы зафиксировали, в этом отступили от Писания, что дальше? Вроде бы все правильно сделано, правда, друзья? Но от того, что сказать, мы плохо сделали, это не все. Друзья, ну что дальше? И вот это та струночка, о которой я раньше говорил, на которой модно сегодня выезжать и делать рекламу себе у славян. Несколько моментов. Друзья, мы не так представляем Христа, нам по-другому нужно развивать жизнь в церкви, нам по-другому нужно поклонение Богу представлять. Вы слышали эти заявления? Меня они настораживают. Знаете почему? Потому что, на мой взгляд, это уже реклама для того, чтобы привлечь внимание. Я понимаю, что сегодня в любой церкви есть те, кого не устраивает жизнь в церкви, правда? Сказать, что в вашей церкви служение проходит отлично, я не скажу, я не думаю, что вы обидитесь на это. Я верю, что вы хотите, чтобы оно было лучше. Поэтому, с одной стороны, это правильно, мы хотим, чтобы оно было лучше. Но причина, почему говорят, надо поменять служение, это другая. Она не та у лжеучителей, чтобы действительно привести к библейскому богопоклонению. Она-то другая. Задеть за живое, привлечь внимание, а потом подавать свое. И вот интересно, друзья, будьте внимательны, если после этих заявлений мы не так знаем Христа, не так церковь наша развивается, у нас не такое поклонение Богу. Друзья, запомните, пожалуйста, будьте внимательны, если после этого звучат какие-то идеи, но не Писание, это заблуждение. Вы понимаете это серьезность этого размышления? Да, действительно, жизнь церквей нужно сегодня изменять. Я тоже за это, друзья. Но приводить их только в библейское соответствие. И я тоже говорю, что надо изменять жизнь церквей. Но мое желание всегда, давайте посмотрим, что Писание об этом говорит. Я не говорю, что у меня абсолютно и правильное понимание в развитии церкви. Но изучая Писание, я что-то вижу. Вот, друзья, о чем идет речь. То есть, с одной стороны, вроде бы проблему правильно освещают эти люди. Поднимают, не освещают, точнее, а поднимают. Но если после этого звучит какая-то идея, какая-то философия, мнение какого-то человека, предлагают вам, давайте подумаем, давайте посмотрим, понимаете, эти подходы. То есть, если после этого не звучит мысль, давайте посмотрим на Писание, друзья, это опасность. Извините, скажу прямо, это опасность лжеучения. За этим стоит лжеучение. Если после этого не звучит приглашение к Священному Писанию. И последняя, очень важная мысль в этом тексте – трагичность возвращения назад уверовавших. То есть лжеучители, это ладно было бы, ну просто, скажем, вот они повлияли негативно на недавно уверовавших, ну поколебались, вот недавно уверовавшие, а потом выровнялись и пошли. Если было бы так, то не было бы так страшно. Но посмотрите, что мы прочитали. Очень интересные мысли. С 20 по 22 стих мы на последние стихи обратим внимание. Освобождение от духовного разложения произошло у уверовавших через познание Христа. Я хочу на это, друзья, обратить внимание. Прочитаю стих 20. Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и далее. Друзья, я почему на эту деталь хочу вместе с вами обратить внимание? Я думаю, что вы слышали такие заявления. Но если человек ушел, отошел, значит, он не познал Христа. Вы слышали эти заявления? Он не избранный. Друзья мои, на основании этого текста я не могу так говорить. Хочу обратить внимание на слова. Извините, может, посчитаете меня буквоедом, но это важно, друзья. Смотрите, если избегнув, то есть избежав, чего они избежали? Избежали скверн мира, через что они, причем избежали, это глагол совершенного вида, аорист. Что это значит? Они не избегали, вы понимаете разницу? Они избежали, они ушли. Понимаете, друзья, суть положения? Они ушли от скверн мира. Через что они ушли? Что дальше написано? Посмотрите в библейский текст. Через познание кого? Господа и Спасителя. Опять слово «Спаситель». Опять страдания Христа, обратите внимание. На что это указывает? Уверовавшие действительно получили доступное им знание об Иисусе Христе, которое и есть источник свободы жизни. То есть они, придя ко Христу, ну, не идет речь о стопроцентном познании Господа, но они познали Господа и через это удалились от похотей. Они избежали этих похотей. На что это, друзья, указывает? На то, что процесс произошел. Процесс примирения с Богом. Процесс правильного поставления на фундамент. Освобожденные, уверовавшие под влиянием лжеучителей, запутываются и побеждаются сквернами мира. Отсутствие основания для возрастания у лжеучителей, но они не могут привести к возрастанию. Отсутствие основания для возрастания у лжеучителей и испорченная информация, а что они могут передать? Испорченная неправильная информация или пища незаметно влияют на уверовавшего. Если вы кушаете нехорошую пищу, вы не сразу умираете. Если нездоровая пища доносится, то незаметно она начинает производить внутренние разрушения. Друзья мои, я хочу обратить внимание проповедникам, позвольте сказать служителям, если когда-то, может быть, произойдет такое в вашей церкви, прозвучит какое-то заблуждение, и оно будет очевидное. Мои друзья, проповедники, служители, никогда не ждите окончания собрания или следующего собрания. Здесь же нужно сказать, это важно, друзья, здесь же нужно сказать, друзья, вот эта мысль не библейская, неправильно, берегитесь ее. Ну, я очень коротко об этом говорю. Это важно, друзья. Почему? Любая информация – это пища. Вернее, любая пища, информация – это пища и это сила. Она будет обязательно действовать. Поэтому, если прозвучало что-то неправильно, пожалуйста, друзья, сделайте все возможное, чтобы здесь же, при этих же людях, прозвучала реально библейская истина. И это очень важно и серьезно. Побежденный раб, или лжеучитель в данном случае, никогда не приведет к познанию подлинной свободы и возрастанию во Христе. Друзья мои, пышные люди, привлекательные, но если они действительно ложные, никогда никого они к возрастанию во Христе не приведут. Вот что мы должны помнить. И не закрывать глаза на лжеучителей или на лжеучение, а должны понимать, что никогда вот эти люди не приведут людей к возрастанию в Боге. Состояние возвратившегося хуже, чем до его прихода к Богу. Стих 22. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Очень важные детали здесь. Факт прихода к Богу был у этих людей. Я снова заостряю внимание. Был факт прихода к Богу. Познание Христа было. Снова и снова хочу, друзья, это напомнить. И через это познание они получили освобождение. Еще одна важная мысль. Святая заповедь была им дана. Мы прочитали фразу переданной им святой заповеди. И это важные, друзья, детали, которые не дают мне права говорить, что они не были избраны. Они не были возрождены, друзья. У меня нет права так говорить, простите, Писание не дает мне права так говорить. Они удалились от похотей через познание Господа Иисуса. Им была предана святая заповедь. Это серьезно, друзья. Лучше не познать им пути правды. Обратите внимание на это выражение. Лучше не познать им пути правды. Значит, они их познали, этот путь? Да, познали. Но возврат произошел. Мои друзья, вопрос архиважный, очень серьезный. Ну, может быть, я не думаю, что он для вас вызовет сложности. Кто виноват в их возвращении? Да, в конечном итоге они виноваты, потому что они отошли, друзья. Но будьте внимательны, они действительно пришли к Богу. знакомство краткое, мы не слишком углубленно смотрели на эти слова, но текст, который мы прочитали, он явно показывает, что был приход к Богу. Но на их пути кто встал? Лжеучители. Да, ну скажем, да ты сам виноват, да, друзья, конечно, они ушли, и они за это будут нести ответственность. Но будьте внимательны, друзья. Здесь вопрос не надо винить лжеучителей, и не надо винить тех, кто ушел. Здесь эта информация для нас дана, чтобы мы реально понимали, что если человек пришел к Богу, покаялся, освободился, действительно удалился от похоти, но если рядом окажется лжеучитель, это трагедия. И человек уйдет, потенциально он может уйти. И Писание подчеркивает, что положение человека, который был и ушел, трагичное, лучше бы ему никогда не познать пути правды, нежели познав удалиться. Хуже, мое размышление, вы можете с этим не согласиться, лучше, да, лучше бы они никогда не пришли к Богу. Хуже таковым людям, когда они возвратились, поскольку влияние дьявола усиливается на этих людей. Я думаю, что вы понимаете, они познали в прошлом благодать Господа, познали. Они освободились от скверной похоти, освободились. Вы думаете, если вы думаете, что сатана к ним будет относиться равно как ко всем, вы плохо о сатане думаете. Сатана-то понимает, что потенциальная возможность у этих людей всегда есть. Возвратиться, обратите внимание. Потому что они познали Господа, они познали путь правды, но не возвратились. То есть у них есть заложенное? Есть заложенное. Вот поэтому сатана, мое понимание, на них в большей ярости накидывается, и больше их мучает, ну, если так простыми словами сказать. Последний стих, который прочитали, но с ними случается по известной пословице: «Вымытая свинья идет валяться в грязи, а пес возвращается на свою блевотину». Текст, который очень серьезный, много вопросов, много рассуждений. Друзья, я вижу, поделюсь просто своими размышлениями. Друзья, помните, что это иллюстрация. Это описание того, что с ними произошло. Но говорить, что он был свиньей, поэтому он возвратился, понимаете, да? Или он был собакой, поэтому возвратился, он никогда не был возрожденным. Нет права. Почему? Оборот речи. Но с ними случается по верной пословице, обратите внимание. То есть здесь показывается этот пример. И я вижу, слова о возвращении пса и свиньи скорее показывают на печальное состояние тех, кто был очищен, но возвратился. Не думаю, что речь идет о людях с неизмененной природой. Снова себе и вам хочу напомнить. Эти люди избежали скверн мира через познание Господа. Поэтому сказать, что, ну как вот, свинья возвращается в грязь свою, но она свинья, есть свинья. Сколько волка не кормил, все равно в лес смотрит, да? Друзья мои, будьте внимательны. Еще раз, у меня нет права думать и говорить так, что эти люди никогда Господа не познали. Ну, если он природа была, простите, свинячья или собачья, простите, пожалуйста. Ну, исходя из текста. Значит, он никогда не покаялся, он никогда не изменился. А для кого написано, что они избегли сквер мира, что они познали путь правды, что они познали Господа? Для кого написано? Простите, если природа испорченная, невозрожденная, она познает путь правды? Она будет познавать Христа? Она, будьте внимательны, если природа испорченная, она избавится от грехов, от похоти? Нет. Вот именно вот этот текст, эти мысли заставляют меня признать факт, что это просто описание того, что плохо. Ну тебя же вымыли, куда ты пошел? Ну ты же был в грязи. Помните, пожалуйста, Исаия пишет, взгляните на глубину рва, из которого Господь вас взял. Вот о чем идет речь. Ну куда вы идете? Это не значит, что они не были возрожденными. Но это значит, что они были грязными. Вытащил их Господь из грязи, омыл, очистил, они опять пошли в эту грязь. Хочу подчеркнуть, но не потому пошли в грязь, что не было возрождения. Возрождение было, друзья, возможно, защиты и попечения не было у этих людей. Они оказались под влиянием лжеучителей, поэтому их иммунная система духовная не способна оказалась противостоять этой грязи. Помните вопрос, который был задан? Кто виноват в том, что они ушли? Они виноваты. Мы сказали, добавили еще одну категорию виновных, ну, извините, скажем, ищих виновных. Это лжеучители, мои братья и сестры. А я еще третью категорию увидел. Это мы. Это мы. Когда человек пришел к Богу, мы не были рядом. Мы не оказывали ему попечения. Друзья, это легко сказать, он виноват. Но не ты ли виноват? И здесь одна интересная мысль. В Библии описывается несколько ступеней духовного роста. Самая первая ступень – это питаемый молоком. Евреи мы читаем. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ слове правды, потому что он младенец». Что значит слово «питаемый»? Его кормят. Правда? Скажите, а если его кормить не будут, что будет? Ну, вы же понимаете, прекрасно. Он родился свыше, понимаете? «Всякий, питаемый, кого кормят, скажите? Мертвого кормят? Не надо его кормить. Кормят живого младенца. Почему? Он сам кушать не может». И если его не будут кормить, он умрет. Кто будет виноват в его смерти? Опять, не в том плане, что надо опять виноватого искать. Вы понимаете, вот в чем суть вопроса? Итак, друзья, мы, как верующие, несем самую прямую ответственность за тех, кто рядом с нами находится. Особенно за тех, у кого вера слабая, кто недавно пришел к Богу. Не зря Господь сказал, что если кто-то соблазнит вот этих вот малых, да, кто пришел к Богу недавно, да, мысль следующая, что с ними лучше, что им лучше сделать? Вот о чем идет речь. Вот почему Писание говорит, что таковым готов мрак вечной тьмы. Та же самая мысль, такому человеку лучше повесить камень большой и бросить его в пучину морскую. Мысль, согласитесь, та же самая. Трагичная, печальная участь тех, кто это сделал. Так, друзья, мое желание, чтобы мы не искали виновных. Мы так занялись такой задачей, кто виноват в том, что погибли вот, или отошли, вот те, кто покаялся. Друзья мои, для чего это рассуждение? Я не скрою. Для того, чтобы мы намного серьезнее стали относиться к ситуации, в которой мы на сегодня находимся. И это важно, друзья, и это очень серьезно. Друзья, мы несем ответственность за правильное воспитание. Во-первых, чтобы мы сами питались правильно, духовно. И чтобы очень важно, мы понимали свою ответственность за тех, кто за нами идет. Дети наши. Внуки наши, те, кто недавно пришел к Богу. Короткий итог, и у нас время будет для молитвы. Итак, завершается описание природы лжеучителей, их влияние в христианстве и их будущей участи. Друзья, снова и снова напомню себе и вам. Лжеучители находятся в христианстве. Повторю, лжеучители находятся в христианстве. Мы не говорим о чем-то далеком. Мы говорим о том, что есть христианство. Очень опасно думать, что вот этот текст, о котором мы сегодня говорили, это о чем-то отдаленном. Друзья, этот текст полезен сегодня нам для научения, обличения, наставления и подготовки к тому, чтобы, если что-то будет просматриваться, друзья, чтобы мы реально понимали, давали точную оценку, что это. И если только, друзья, появляется опасность лжеучения. Что надлежит делать? Я думаю, что вы хорошо понимаете материнский инстинкт. Если какая-то опасность, зверь бежит на вашего ребенка, мать понимает, что этот зверь может растерзать ее. Но что она делает? Мамаша, она хватает своего ребенка. Вот о чем речь, друзья, идет. Вот о чем речь. Если опасность появляется, не о себе надо думать, а о тех слабых, которые рядом находятся. Это очень важный урок, который сегодня звучит к нам напрямую. Лжеучители представляются значимыми при всей своей пустой внутренности. Они обещают свободу, являясь сами полными рабами разрушительных желаний, поэтому неудивительно, что вместо обещанной свободы лжеучители приводят к рабству. Вот те, которые освободились, познали Господа, они опять туда возвращаются. Почему это происходит? Потому что сами лжеучители рабы. Если слепой ведет слепого, куда они попадут? Куда лжеучитель приведет? Куда? Никогда к Богу он не приведет. Итак, лжеучители и, безусловно, их учение. Как сегодня нам следует реагировать на это? Что делать, чтобы не оказаться под их разлагающим влиянием? А ведь они влияют, мы много на предыдущие разы об этом говорили. Это не просто лжеучитель, он сидит тихо, и здесь табличка «лжеучитель». Друзья, ведь это же влиятельные люди. Это люди, которые впереди перед обществом стоят. Друзья, говорю это, никого, ни на кого конкретно здесь не имею в виду. Я говорю само о сути, которая поднимает здесь Писание. Чтобы мы реально понимали, друзья, это, что это люди, которые впереди. Пожалуйста, не подозревайте пресвитеров, старших пресвитеров, вот они все такие друзья. Нет, здесь идет речь о потенциальной опасности, о которой Писание говорит, были лжепророки, как и у вас будут лжеучители. Вот что мы должны помнить. И если слово проповедуется, друзья, ну мы способны ошибаться, что-то не так сказать. Ну это окей, это нормально, исправляться надо. Но если реально видно, вот почему подробно описывается природа лжеучителей? Чтобы мы реально понимали, что если мне брат не понравился, это не значит, что он лжеучитель. Чтобы мы реально понимали, что Писание вот так оценивает лжеучителей. Если вот это, вот это, вот это есть, да, потенциально человек тянется туда. У него проявляются эти черты. Наиболее важное, что сегодня вот нужно, каким образом нам, друзья, на все это реагировать. Любите Писание. Я понимаю, это простые слова, просто любите. Я думаю, что у вас есть любимые занятия, правда? Есть. У меня тоже есть. Друзья, это будет неправильно. Если любимому занятию мы больше уделяем внимания, чем Священному Писанию. Пусть хотя бы это заставит нас себя заставить изучать Писание. Друзья, поверьте, аппетит приходит во время еды. Я это знаю по себе. Действительно, если ощутим мы красоту, глубину, вот наслаждение от общения с Писанием, мне не нужно будет ничего другого. Я это знаю, друзья. Я это знаю. Это мое желание, чтобы действительно больше любить Писание. Вникайте в Писание. Ежедневно нуждайтесь в молитве и божественном водительстве. Друзья, пусть простые слова всегда у нас звучат. Просыпаемся мы, Господи, храни сегодня. Руководи мною, мысли мои, чтобы двигались в правильном направлении. Если куда-то, о чем-то я не буду неправильно думать, Господи, направь это в правильном направлении. Ведь мы же едем за рулем, что-то мы слушаем, песни какие-то слушаем, проповеди слушаем, речи какие-то слушаем. Друзья, ведь это же информация. А информация – это сила. Ну, дай музыку послушать, дай еще какую-то проповедь послушать. Друзья, поймите правильно, что все то, что мы слушаем, оно нас, на нас влияет 100%, друзья. Господи, дай мне правильную музыку слушать. Дай мне правильные новости читать. Друзья, извините, но это нормально. Господи, дай мне правильных проповедников слушать. А больше того, друзья, а что нам мешает? Просто-напросто записать Библию в аудиоформате. Сели в машину, поставили диск и слушайте не хороших проповедников, а то, что значительно больше и лучше хороших проповедников. Слушайте Божье Слово. Пусть оно вот сюда попадает, информация, не забывайте, друзья, это информация. Трудно, может быть, это, друзья, на это обратить внимание, но это действительно так. Очищается наш духовный организм вот этой водой живительной. Не сразу, друзья, правда. Но очищается. Поэтому снова и снова, друзья, как защитить себя? Как защитить церковь? Как защитить семьи, детей, внуков наших? В это злое время, когда особая опасность, в том числе и лжеучителей. Любите Писание, вникайте в него, ежедневно нуждайтесь в молитве и Божьем водительстве. Для церкви очень важно, друзья, пребывайте в учении. Очень важно, друзья, снова и снова. Вот здесь я хочу, чтобы мы, как верующие люди, понимали, что Господь усмотрел важность, чтобы в церкви тоже были учители. Мы об этом как-то говорили. У нас есть проповедники, у нас есть пастыри. Друзья мои, Господь побеспокоился, написано в Ефесянам, Он поставил в церкви. Он знал, что будут лжеучители. Поэтому в церкви своей Он ставит учителей. Понимаете, да? Есть лже учитель, а есть учитель. И задача учителя, которую на него Бог возлагает, это предлагать учение, чтобы когда ложь появится, она стала очевидной. И мы от нее отказывались. Друзья, молитесь, чтобы Бог и в вашей церкви вот ставил таких людей, но он поставляет, чтобы он, действительно, это его ответственность, это его церковь, чтобы он поставил церкви. Молитесь о тех, друзья, молитесь о тех, кто сегодня предлагает, проповедует учение. Друзья, это важно. Мы с вами говорили о лжеучителях. Лжеучителя разоблачить может учитель. Вы понимаете, да? То есть он знает, где вот эта проблема. Поэтому, друзья, и Бог знает, что эта проблема будет, поэтому он наперед уже говорит, я поставил церковь. Друзья, молитесь о тех, кто доносит это учение, которых, молитесь о тех, которых сам Господь поставил на это важное служение. Мы будем, если Бог пролежит жизнь дальше, знакомиться с третьей главой. Вот это вторая глава, которая посвящена лжеучителям, она завершена. Есть о чем подумать, есть о чем поразмышлять, есть что себе взять. И есть, я думаю, очень важные и обличения, которые мы видели на протяжении наших рассуждений по второй главе и относительно лжеучителей. Храни, друзья, нас Господь. Дай Господь, чтобы наше сознание всегда было настроено только на небесные ценности. О чем вы думаете? Вы прекрасно понимаете, то, о чем вы думаете, оно отражает то, чем вы живете. Если проверьте себя, день прошел. Склонился к закату. О чем вы сегодня думали? И второй вопрос, а почему вы об этом думали? Это важно, друзья. Да, мы думаем о бытовых вопросах, я понимаю, жизнь, семья, дети, понятно, что нужно работать, семью содержать. Друзья, но даже в вопросе работы, даже в вопросе воспитания детей, даже в вопросе ведения хозяйства, как день ваш прошел? И почему он так прошел? Ведь если слово изменяет нас, то оно меняет нас и дома, и в отношении жен наших, мужей наших, детей наших, боссов наших, которые не очень, как правило, хорошие, и так далее, и так далее. Меняет отношения, друзья. Если у меня нет изменений, друзья, это сигнал мне, сигнал вам, что-то во мне не то происходит. Если никак, долгие годы, там, не могу решить там, какую-то проблему с женой или сыном, друзья, вот сюда посмотрите. Господи, зри не на опасном ли пути. Проверь меня, Господи. Это важно, друзья. Мы чуть-чуть в итоге отошли, вернее, в заключение отошли от этой мысли, но от мысли о лжеучителях. Но, друзья, я думаю, что вы понимаете вот эту вот тревогу, которая она есть в моем сердце. Пребываем в учении, оно нас меняет. Оно делает нас здравыми. Оно делает нас подготовленными. И оно изменяет наше отношение ко всему окружающему. Это правда, друзья. И это правда. Только Писание сегодня, Дух Господень, через Писание способен нас изменить, возрастить. И о возрастании духовном мы будем говорить, рассуждая о третьей главе, где Петр много об этом говорит. Друзья, сейчас хочу пригласить вас помолиться. Мы говорили об очень серьезных вопросах. Может быть, действительно сейчас лучшее состояние просто в смирении закрыть глаза и побыть в коленопреклоненном состоянии перед Богом нашим. Даже если это так будет, друзья, это будет очень хорошо. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое. Немножко с иронией скажу, за этого необразованного Петра, как его представляли книжники и фарисеи, помните, которые такие глубочайшие истины доносят до нас. Эти истины смиряют нас. Благослови нас, Господь, друзья. Благодать и милость да будет с нами. Помолимся. Аминь.